Людмила Райкова. Подкидыш от пришельца. Глава 12. Чужой рыжий кот вернул Маню к своим драгоценным питомцам, которые также ломились в тепло, а Ройлс их не пускал. Каждую субботу Маня с Глебом и друзьями отправлялись в баню на хутор. Хозяева топили уже с утра, чтобы к 16:00, когда банщики прибудут, парилке было не меньше 80 градусов. К моменту отъезда на хутор прибывал Ройлс. Баню он не жаловал, а душ с обедом у камина вполне помогал расслабиться в выходной день. Все ему нравилось у Мани с Глебом, кроме котов. Животных он вообще любил не очень. Разве что рыбок в аквариуме готов был терпеть. А этих, Косматика и Бозю, вообще разбаловали. У каждого своя обеденная тумбочка. Маня им салаку запекает, буженину готовит. Эта буженина для хвостатых Ройлса просто выбешивала. Маня не скупилась, и когда ему доводилось обедать, нарезала целую тарелку, а остаток убирала в холодильник. Нет бы подать все до последней крошки на стол. Он покушает, отдохнет и повторит. А останется мясо, повторит и в третий, или даже в четвертый раз. Салака тоже хороша. Словом, в отсутствие Мани Ройлс показывал хвостатым их место. Выставлял за дверь. Коты пялились через стекло, наблюдая, как гость пожирает их рыбку. Скребли когтями, мяукали во все горло. Но гость игнорировал притязания хвостатых все 5 часов, пока муж с женой хлестались в парилке веником, ныряли в пруд. Маня с Глебом, возвращаясь, всякий раз удивлялись, чего эта их хвостатая бригада встречает прямо у дальних ворот. Реальность страдания открылась, как водится, случайно. Был конец сентября, с теплыми днями и прохладными вечерами. Днем обе двери на хуторе в такую погоду держали открытыми. Когда солнце зашло на закат, разжигали камин и двери закрывали. Ройлс, проводив хозяев, быстренько поплескался под душем, зажег камин, выставил за дверь хвостатых и принялся за трапезу. Только переложил из противня на тарелку 7 золотистых рыбок, как обнаружил у себя по бокам Косматова и Бозю. Встал, вышвырнул за дверь одного и второго, направился к столу, а оба опять на блюдо жадными глазами смотрят. Делать нечего. Скрипя сердцем, отнес на обеденные кискины тумбочки по салаке и приступил к обеду. То ли Ройлс ел медленно, то ли жадные коты проглотили свою порцию, не жуя, только они снова взяли его в кольцо прямо за столом. Ройлс поднялся, первым выкинул за дверь Серого, уже подхватил Черного, а Серый опять на диване рыбу глазами пожирает. 4 раза делился он с наглецами рыбой, пока парочка не оставила в тарелках недоеденную пищу. Солнце уже село, камин горел, по ногам Ройлса тянулся холод. Всегда ему было тепло и уютно, а в этот день прямо напасть какая-то. И коты покоя не дают, и камин не греет. Маня с Глебом застали гостя спящим. Он облачился в теплый халат Глеба, перетащил к камину пуховое одеяло и уснул. Маня удивилась, что вторая дверь раскрыта настежь, а коты не вышли их встречать даже здесь, на участке. Дверь закрыли, с котиками пообнимались, в камин добавили брикетов, разбудили гостя. «Замерз я сегодня!» Ройл кивнул на одеяло, вцепившись двумя руками в кружку с горячим чаем. «Не мудрено. Дверь нараспашку, а уже ночь на дворе». Ройлс посмотрел на дверь, в стекле которой отражался огонь камина.
«Я закрыл и крючок накинул, когда они возвращались».
«Кто возвращался?»
«Коты», — обиженно пояснил гость. «Я их выставляю, не успею повернуться, они опять здесь».
Маня все поняла, но упрекать гостя не стала. Напомнила только, что в доме два входа, и второй весь вечер был открыт настежь. Сейчас, вспоминая этот момент, она в очередной раз вызверилась на Ройлса. Его как человека в дом пускают, а он беззащитных котиков обижает.
Дайлс вместе с Маней просмотрел сцену борьбы сына со стаей. Пришелец оживил сцену в 6-летней давности и даже прочел мысли хвостатых.
«Приперся, жрет, как не в себя. А когда Маня с Глебом вернутся, сразу весь шелковый и пушистый».
Котики платили Ройлсу его же монетой, но обувь не портили, в миску лапами не лезли, воспитание не позволяло, не то что у этого увольня. Пришелец же в оценке котами сына нашел даже плюс и подумал: «Вот именно, как человек. Никто, кроме котов, не сомневается. А это главное. Животные видят то, что не дано людям. Значит, мой Ройлс больше пришелец, а здесь он просто земной житель. Люди только подходят к тому, чтобы понять по ДНК человека историю рода. Жить он может в сибирской деревне или на Багамских островах в особняке, а сделают анализ, и ясно станет, где обитали предки. Про Ройлса химия ничего сказать не сможет. Нет у землян сравнительного биологического материала. Для них вообще главное бумаги, печати, а теперь еще и цифровой след. Но с этим у будущего спасителя человеческого племени все в порядке. Маня уже забыла о Ройлсе, сверилась с часами. Греть суп и строгать салат рано. Она включила новости и принялась за свеклу. Намыла, поставила на огонь. Для себя в холодильнике стоял винегрет. А Глебу будет салат с протертой морковью, свеклой и яйцом. Без соли, но зато с луком, тоже протертым.
«Что вы думаете о разделении властей?» Голос известного геостратега-школьника, как всегда, звучал иронично.
Пауза в эфире затянулась. Наконец, неуверенный голос произнес: «А я ничего об этом не слышал». Теперь дар речи потерял геостратег, и собеседник решил заполнить паузу. Актеру не обязательно быть грамотным. Он все в сценарии прочтет. Актеру, может, и не обязательно, а жителям благословенного Отечества после мытарств за последние 3 десятилетия мозги следует включить на полную скорость. А то безграмотные ведущие с бархатными голосами и самоуверенные эксперты по всем темам, начиная от ковида и заканчивая оборонительными линиями с зубами дракона, походя спихнут страну вместе со всем населением в очередную пропасть. И не факт, что из этой получится выкарабкаться.
Мане захотелось узнать фамилию ведущего, но хватать айфон перепачканными свеклой руками не хотелось. Она включила воду, голоса почти пропали. А когда руки были уже чистыми и сухими, ответила на звонок. Опять предлагали помощь в бизнесе. Маня сообщила, что не требуется, отключилась и занялась кофеваркой. Пока мыла и чистила, продолжала рассуждать о реке времени. Резкие повороты всегда случаются неожиданно. не только у каждого персонального человека, но и у целых сообществ. Трамп победил на выборах и запретил выдавать паспорта без указания пола в документе. Дескать, есть в человеческом сообществе только мужчины и женщины. Пол определяет акушерка в роддоме. Маня представила, как армия медиков, философов и социологов, вычислившая среди людей около 400 гендеров, попутно получая гранты и научные знания, вдруг влупилась в глухую стену отрицания так заботливо выстроенной ими философии. Они, конечно, могут и дальше продолжать делить на гендеры всех вокруг, но исключительно за свой счет. Интересно будет с высоты времени посмотреть, как будут преодолевать эту жизненную плотину поборники гендерного разнообразия. Раскрасят ее в цвета радуги? Или поспешат сообщить, что заблуждались? А вот с теми, кого они успели прооперировать, как быть? Человеку свойственно ошибаться, когда это касается его лично. Думает, что исполнил, наконец, мечту, а на деле... Маня тогда мечтала о новой обязательной нулевой машине. Ее верный Остин, доставленный прямиком из предместья Лондона, за несколько лет потрепался на питерских дорогах, и каждый выезд приходилось ждать сюрпризов. Наконец, в зимний день Маня пересела на отечественный автопром. Выбор пал на «Жигули» пятой модели. Машину называли «табуреткой», зато новая. И по утверждению мастера, в ближайшие полгода не доставит ей никаких проблем. Привыкать к ней лучше летом, на сухой проселочной дороге. Но Маня села в новую пятерку в ноябре. И в сильный снегопад ее угораздило договориться о встрече. Еле выбралась из двора колодца. Других на Шпалерной просто не бывает. Пока здесь держали машины только жители, развернуться и выехать получалось без особого труда. А теперь все изменилось. В их доме и вокруг пооткрывались десятки фирм и фирмочек. Место престижное, аккурат посредине между Смольным и Большим домом. По утрам во двор, как сельди в бочке, набивались машины. По ассортименту можно было изучать мировой автопром. Кто позволил в подвале, где жильцы еще не так давно хранили дрова, открыть склад табачных изделий? Теперь во двор колодец протискивались еще и грузовики с товаром. В этот снежный вечер выбраться со двора «Жигулям» с Маней внутри удалось без потерь. И навстречу тоже Маня прибыла целой и невредимой. Беда притаилась там, где не ждали. Монахим долго пытался объяснить, как от универсама проехать на Ржевку. Маня новые районы не знала и не любила. «Езжай за мной, покажу дорогу!» — наконец не выдержал приятель. Пятерке гнаться за Вольво непросто. Шведская гордость проскочила на мигающий. Маня старалась не отставать, ориентируясь на габариты. А потом бац! Перед глазами покореженный капот, пар и паутина на лобовом стекле. Она сидела в салоне. Двигатель работал, фары освещали дорогу, а сверху падали хлопья снега. И под ними к Мане бежал человек без шапки и куртки. Распахнул водительскую дверь, осмотрел Маню. «Ничего не болит? Подними руки, поверти головой, выходи!» Маня вышла, согласно приказу присела два раза и едва успела выпрямиться, как нарвалась на крик. «Ты куда прешь, курица, да еще в такую погоду? У меня контейнер 40 тонн, еле успел запрыгнуть на разделительную. Он чудом на тебя не упал!» Маня наконец увидела впереди фуру с двумя контейнерами, а за спиной бесновавшегося мужика и своего приятеля. Менахим выбирался из Вольво.
Спустя время Маня поняла, ситуация и впрямь была критической. Приятель уже ночью определил машину в ремонт. Сказал, что приличной женщине на таком аппарате ездить не следует. Отвез Маню домой и велел утром садиться на свою старую малышку и ехать в мастерскую.
Прямо с утра. А сейчас вечером, вот, выпей сколько сможешь и сразу спать.
Утро после коньяка у Мани началось в 14:00. Она пинками загнала себя за руль Остина и позже поняла, что приятель заставил ее преодолеть стресс и после аварии оставаться за рулем. Каждый человек, шагая по берегу собственной реки жизни, творит на пути добро и зло, ошибается, проигрывает и побеждает. Многое открывается спустя время. Интересно, как сложилась судьба у того водителя в Казахстане, который скинул подростков в кювет и уехал. Врачи говорили, что Коле Николаю можно было помочь. В запасе у парня было пару часов. Манины травмы тоже лечились бы проще. Второй же водитель через четверть века рискнул собой и грузом, чтобы спасти Мане жизнь. Маня на своих «Жигулях» оказалась на перекрестке, когда уже зажегся красный. «Вольво» пронырнул под желтый, а «Жигули»… Она помнит только его фигуру, без куртки и шапки под хлопьями снега. Даже имени не знает, но часто мысленно благодарит. Долетает ли до него ее благодарность? Мане хотелось верить, что да, и в персональной жизни, несмотря на тяготы всех времен, эпохи перемен, он живет в здравии и благополучии. Как говорят мудрецы, добро никогда не проходит бесследно, делает круг и возвращается к человеку, сотворившему его. Но это мудрецы так считают. А у Мани с Ройлсом по взаимным добрым делам баланса не получается. Очередные покупатели просмотрели квартиру в Латвии, а у Мани дома разразилась буря. Магнитная уже бушевала целых два дня, а вот телефонная, ройлсовская, ворвалась волной штормового гнева. Говорят, лучший способ защиты – это нападение. До конца обещанного срока оставалось два дня. Покупатели определяются. А тем временем квартирант передает риэлтору ключи и квартиру. Маня получила фотографии и ахнула. На столе тарелки с остатками еды, на диване плед, отброшенный в сторону человеком, который встал, но убирать не спешил, телевизор напротив, всякие провода, подключенные в разные места. Она только подумала, что Глеб получает от гаранта-партнера и риэлтора ложную информацию. Квартирант 3 месяца утверждает, что квартиру освобождает, а сам и в ус не дует. Она уже направилась к компьютеру, чтобы составить послание с вопросами. Но тут у Глеба возмущенно завопил айфон. За 15 минут непрерывной трансляции из Латвии голос Ройлса не потерял накала целого коктейля эмоций, обиды, гнева, угроз и упреков. Маня слышала обрывки фраз, но продолжала барабанить по клавиатуре. Наконец шторм невероятного по силе гнева сдул женщину с кресла и вынес на кухню, буквально швырнув там на стул. Глеб отвечать перестал. Он сидел с пунцовыми щеками, а на лице, как картинки в диафильмах, менялись удивление, возмущение, недоумение.
«Пункт 12. Моя микроволновка стоит у вас на кухне», — услышала женщина и поняла. Список добрых дел для Мани и Глеба пополняется с каждой секундой. Добрых, по мнению Ройлса. Гольф, Ниссан и Шаран, 2 холодильника, 4 компьютера, 2 коробки с лекарствами. Она мысленно готовила встречный.
Но Глеб махнул рукой, предлагая уйти и закрыть уши. Жена знала, что в такой ситуации лучше подчиниться. Глеб в перебранки никогда не вступал. А взрывной характер приятеля за 12 лет тесного общения знал как таблицу умножения. Когда Ройлс впадал в ярость, окружающие жалели, что у парня не предусмотрена кнопка с выключением звука. Он сотрясал окрестности так, что звери в округе хутора прятались в свои норы. Коты убегали на второй этаж и ждали, когда разбушевавшийся уволень наконец хлопнет дверью и уйдет в ночь. На маминой памяти только с хутора он уходил не меньше 10 раз. Особенно сильный взрыв случился, когда речь заходила о возврате долга. Евро, доллары, рубли, которые надо вернуть, были у него самой чувствительной точкой. Дайлс наблюдал перепалку в эфире и пытался понять суть конфликта.
«Некуда мне вывозить вещи. А с вещами ты не хочешь показывать квартиру?» «Конечно, обворуют. Убери ценное, пускай людей на просмотры и плати коммуналку. Уже 400 евро задолжал».
Этой фразой Глеб и нажал на самую опасную кнопку. Он знал, как нейтрализовать эмоциональную стихию. Самым эффективным был пендель. С тех пор, впадая в ярость, Ройлс держал зад поближе к укрытию. Но дать буяну лечебного пинка из Москвы невозможно. А в Латвии сделать это никто не отваживается.
«Сынок, ты просто купи квартиру и дело с концом. Хозяевам надо продать, чтобы получить деньги. Тебе некуда выезжать. Покупай».
Дайлс пытался проникнуть в сознание и остановить брешь гнева, через которую из человека утекает самая ценная энергия, на замену которой потом приходит разрушительная. Но все попытки установить с ним удаленный контакт разбивались, как морские волны о пирс.
«Но почему он просто не купит эту квартиру?»
Ответ на тот вопрос пришелец получил от Мани. «Собирался. Мы ждали, когда получит наследство и рассчитается. Но в Москве у него есть сито, через которое ни одна копейка просочиться не может».
Человек бы потребовал пояснить. А Дайлс сделал так, чтобы фантазерка Маня просто мысленно представила предмет. И увидел, как от машины на высоченных каблуках идет ученица 5 класса. Ребенок своими каблучищами, высоким хвостом на голове, агрессивным макияжем изо всех сил старался казаться взрослым. Потом пришелец разглядел лицо, шею, руки и понял. Тело в какой-то момент отказалось расти. Много еще чего увидел в этой фигуре Дайлс и понял, земная природа в некоторых случаях способна регулировать жадность, зависть, зло и обман. А когда не удается, то купируют. В данном случае нездоровой душе предлагалось жить в тесноте тщедушного тела. «Мой мальчик ростом в 2 раза выше этого финансового сита. 100 крат добрее и умнее. Как оно может оббирать и обманывать его?»
Никто его не обманывает. Ройлс патологически не способен расстаться с деньгами. Всех поучает, мол, с деньгами дурак проживет, а ты попробуй прожить без них. Дайлс слушал мысли женщины и не соглашался с сыном. На его планете в колонии нет денег, но законы общества и сознания надежно защищены от стяжательства. За деньги там могут вмиг рассыпать на атомы и развеять во Вселенной. А на Земле живет дикое племя, которое успех меряет не качествами души, а монетами. И этим законам каждый вынужден подчиняться. Продолжение следует...